На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович. Сегодня наша встреча с Вероникой Швец, нашей землячкой, которая живет во Франции. Меня познакомил с ней в конце 90-х годов гродненский композитор Виталий Родионов. Уже в достаточно зрелом возрасте Вероника стала брать у него уроки композиции, и первые ее сочинения оказались достойными того, чтобы их услышала радиоаудитория. Вероника, закончив Кишиневскую консерваторию, оказалась в Лиде. Она вела класс фортепиано в музыкальной школе, поэтому ее сочинения были написаны для хорошо ей знакомого инструмента. Вскоре появились не только фортепианные пьесы, но и песни для ансамбля «Анастасия», который по благословению архиепископа Новогрудского и Лидского Гурия возник при храме Архангела Михаила в Лиде.
По небу полуночи ангел летел, и тихую-тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под пущами райских. Притворно было. Он душу молодую в объятиях нес, для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой.
Ансамбль «Анастасия» стал известен не только в Лиде, получил награды международных фестивалей, а вот в жизни его руководителя Вероники Швец началась полоса испытаний. И вот недавно Вероника позвонила и сказала, что теперь живет во Франции. Вместе с мужем Кристианом приехала погостить на родину и хотела бы встретиться. Так состоялся разговор, который, как я считаю, достоин того, чтобы его услышала радиоаудитория.
Вот вам удалось работать во Франции и заниматься тем, что вы умеете, работать в профессии.
Так как я здесь работала 20 лет, нагрузка у преподавателей музыкальной школы и училищ музыкальных очень тяжелая, я очень устала. И когда я приехала, я подумала, вот и хорошо, теперь я уже буду отдыхать. Где-то через полгода мне уже поплохело. Я стала искать связи для того, чтобы вновь обрести свой привычный уклад жизни и привычный ритм жизни. Я пошла просто-напросто в костел. В городе, в котором я живу, не было церкви. Ближайший храм находился достаточно далеко. Я стала ходить, я стала петь. И однажды, когда я шла, возвращаясь из костела, то ко мне подошла одна французская женщина и спросила у меня, хочу ли я помочь им аккомпанировать хору, которому они поют. Я с удовольствием согласилась. Где-то 2-3 года я работала, совершенно не задаваясь целью, сколько это будет стоить. петь, мне было очень важно быть нужной людям. Уже потом связи окрепли, и меня уже стали приглашать. Я в консерватории работаю, потом я уже нашла школу музыкальную, потому что мимо нее все время ходила и смотрела на рояль, и у меня так слезы из глаз катились. Стоял директор около школы, я говорю, а можно ли поиграть на рояле? Он говорит, можно. По воле случая, на следующий год в этой школе не оказалось преподавателя. Я таким образом получила работу.
Вы же человек творческий, и в вашей жизни вам пришлось соединять и вот этот порыв к творчеству очень активный, и какую-то бытовую жизнь свою личную. И не всегда они, наверное, пересекаются. Они часто очень противоречат друг другу. И очевидно, вот то, что вы, так сказать, переместились в другое пространство, в другую страну, это, наверное, как-то было связано с какими-то вот проблемами личными и с тем, что Бог, наверное, вас туда все-таки как-то направил, чтобы именно там вы приносили пользу. Потому что самое великое счастье для человека, когда он свое творчество может реализовывать среди людей. У вас это получилось?
А мне кажется иногда, что я попала в эту страну для того, чтобы посмотреть и создать свое впечатление о людях всего мира. Потому что, да, я знаю наших людей, насколько мы терпимые, добрые, с сердцем открытые. Мне все время казалось, что на Западе там люди более черствые, более холодные, более эгоистичные. И, наверное, мне нужно было дать такой урок, чтобы увидеть, что и там есть люди добрые, отзывчивые, смиренные. Есть и другая категория людей тоже. И, наверное, мне надо было увидеть слезы людей в костеле поющих «Тебе поем, тебе благодарим». На русском языке четырехголосное песнопение наизусть русское во время службы чаще всего заказывается по погребению. И когда я вижу французы, плачут, когда звучит наше песнопение. Это дает такие силы жить и радоваться тому, что мир прекрасен.
Вы сами не стремились писать духовную музыку, я имею в виду церковную?
Мне кажется, я уже немножко писала, потому как во многих моих фортепианных произведениях нужно произносить молитвы внутренним слухом. Вот соната номер 3, там в середине сонаты есть «Отче наш», который нужно проговаривать. Конечно, он написан невидимым языком, но внизу сноска желательно проговаривать «Отче наш». Далее молитвы, которые я написала, сборник фортепианных пьес, 6 молитв. Там уже явно в каждой молитве я подавала свое слышание этой молитвы.
А какие молитвы?
«Да воскреснет Бог, Господи Иисусе Христе, Богородица Дева радуйся, услыши меня, Господи».
Это соната, посвященная памяти всем святым. Как она появилась?
Это, конечно, было по подаче Виталия Константиновича Родионова. Он меня первым привел к пониманию веры привел к пониманию истоков русского православия, и я ему в этом во многом благодарна. Когда я стала работать над этой сонатой, для меня облик и образ Сергия Радонежского в моей жизни, он очень знаменателен, потому что он соединяет людей, он соединяет разобщенность людей, вражду между людьми, и для меня это символ единения.
Звучит фрагмент сонаты «Памяти всех святых». Вот в личной жизни когда был поворот к церкви, к Богу?
Ну вот благодаря этой сонате я подумала, это будет как-то неправильно, я тут про монастыри читаю, мне кажется, что я и в церковь хожу, и все делаю так, как надо. Но на самом деле в монастыре никогда не была. Я села на электричку и поехала в Жировичский монастырь. Это было в 1997 году. Я ехала, конечно, помолиться, приобщиться, но меня поставили на кухню чистить картошку. С 9 до часу я чистила картошку, огромную кастрюлю. И после обеда меня опять поставили чистить картошку. Но я никому ничего не сказала, потому что думаю, ну раз поставили, значит надо. Вечером мне надо было уезжать. И когда вернулась, я поняла, почему мне дана была картошка и почему мне нужно было именно такое первая встреча с монастырем. Когда стоишь на кухне, и тебе надо почистить всего лишь 4 картошки, это ж такая радость по сравнению с огромным чугунком. Все познается по сравнению с чем-то. Один француз, отец моей ученицы, он так сказал: мы все богатые по отношению к кому-то, и мы все бедные по отношению к кому-то. И я с ним согласилась. Это значит, что мы в одно и то же время и богаты, и бедны. Так где мы на самом деле? Где наша точка отсчета? Существует ли понимание богатой и бедный человек? Это все относительно до такой степени, что когда ты нашел эту середину, когда ты понял, что нету ни богатства, ни бедности, наверное, относительно этой точки ты начинаешь по-другому жить.
Может быть, мы чем-то богаты своими талантами и своим умением, и чем-то бедны отсутствием каких-то качеств. Найти эту середину, да, можно сравнить с другими людьми.
Да. Так нужно ли сравнивать иногда вопрос? Может быть, вот это сравнение именно и является началом зависти? Для меня, например, зависть – самый страшный порок на сегодняшний день. Если у меня день, например, кончился, и я ничему не позавидовала, никому не позавидовала, я сама перед собой исповедуюсь: «Да, сегодня день удался». Но ведь ты не можешь остановить зависть, если она приходит. Ты не скажешь: закрывайтесь ворота, я не завидую. А позавидовать можно вообще любой мелочи. Я не говорю о крупных концепциях материальных, духовных, но интеллектуальных.
Не зря говорят и советуют отцы церкви анализировать в конце дня, как ты прожил этот день. Что ты сделал хорошего и что ты сделал плохого. Это очень важно. Потому что ты сам перед собой, ты понимаешь свою цену. Ну, человек, который идет уже по духовному пути, он, наверное, не зря говорят, что ты понимаешь, что ты хуже становишься в чем-то, чем лучше. Там, наверное, и заключается вот эта анализа, духовная работа над собой. Это чем вы занимаетесь иногда. Во Франции это можно себе позволить? Или это можно позволить себе в любом месте?
Для меня, когда я возвращаюсь в Белоруссию, я живу с людьми, которые меня любят, которых люблю я. Я не задумываюсь о смерти. Может быть, у меня бы так и вся жизнь прошла, живя
здесь.
А там я очень часто задаю вопрос о смерти. Что такое смерть? Что такое жизнь? Почему мы приходим на 80 лет? Почему на 90? А некоторые на 5? Понимание смерти для меня более весомо там.
Что на это влияет?
Может быть, легче жить.
Там, да?
Да.
Но если легче жить, то об этом не подумаешь.
Ну, кому как, наверное. Поэтому, например, Сергей Прокофьев со своим замечательным дарованием, со своими перспективами, оказавшись во Франции, прожил всего лишь 2 года. Почему он вернулся?
Во Франции Вероника сблизилась с сообществом художников и сама стала писать картины, но по-прежнему продолжает заниматься музыкальным творчеством. Одна из ее музыкальных зарисовок воссоздает образ Венеции.
Так у вас в жизни получилось, что совершенно бесплатно вы что-то делаете, и вам что-то делают.
Там вообще принято очень многие вещи делать бесплатно. Вообще считается, чем больше отдаешь, тем больше тебе Бог дает. Не всегда материальное является принципиальным. К примеру, я всегда себе задаю вопрос: сколько тебе нужно денег, чтобы получить тот заряд энергии, который ты имела в молодости? Какими миллиардами это будет исчисляться? Я не найду столько денег. И поэтому я считаю жизнь свою энергетическим запасом. Сколько сегодня во мне энергетического тонуса? Ну вот я, к примеру, пришла с похода православного. Мы ходили с отцом Алексеем Глинским по Сморгоне, Вилейке, по Неману. Такие берега красивые. Такая луна замечательная, розовая. Я спрашиваю: какой цвет луны? Кто-то мне говорит: желтый, кто-то белый. Я говорю: да розовый, он розовый. Вот и, пожалуйста, за 3 дня такой запас энергетический. Совершенно бесплатно.
Ну что такое этот энергетический заряд?
Для меня это радость. Вот сейчас, когда говорю с людьми, я иногда просто так вот улыбаюсь, и мне говорят: что-то раньше вы не улыбались. Я говорю: и никто мою радость не заберет.
То есть это ваше настроение оптимистическое?
Смысл жизни был обретен мною, когда я полностью разбила машину, потому как мне нужно было обучиться водить, и машина врезалась в столб, нависший над пропастью, разбила мотор на 2 части. Не было ни одной царапинки ни у моего мужа, ни у меня, ни у сидящего за спиной сына. 2 декабря я родилась 2-й раз, я так считаю. Я открыла дверь, вышла, прошлась, посмотрела на мое произведение искусства.
На машину, да?
Улыбнулась. Мне муж сказал: ну я такой реакции даже не представляла, что ты на такое способна. И все. И у меня как бы все поменялось в жизни. Терять для меня сейчас совершенно нетрудно, что бы там ни было. То, что я никого не убила, я так рада этому.
Вот это, может быть, комфортность жизни достигается тем, что вы нашли свою половинку там.
Может быть, даже не половинку, может, даже 45 градусов больше. Потому как человек намного спокойнее меня, намного одухотвореннее, большой мудрец, очень любит музыку классическую, православную нашу. Ему подарили песнопение Валаамского монастыря. Как только я начинаю повышать голос, он ставит эту кассету. И хочешь, не хочешь, куда девается напряженность. Он очень любит наш хор, песнопение. Он очень любит нашу страну. Будет стоять на балконе целый день и говорить, какой замечательный ветер в Беларуси. Я говорю, да ничем он не отличается от во Франции. Нет, совершенно все по-другому. И облака по-другому бегут. А люди какие. Такая доброта, такой жар, сердец чувствует, не зная языка. Немножко понимает. Белорусский от русского уже научился определять.
А вы легко научились французскому?
Очень трудно мне далось овладеть языком. И однажды я сижу, опять-таки стараюсь воспроизвести французские слова и сама себе говорю, ничего из этого не получится. Надо что-то поменять в корне. И сказала сама себе, надо начинать опять сначала, но уже с любовью. Я открыла словарик, с любовью нашла три слова, которые походили на наши слова. Закрыла словарик, сказала, хоть три слова, но с любовью. И начиная с этого мгновения пошел прогресс. Но для того, чтобы восполнить свое желание говорить с людьми, я стала играть, поднимать программы, вначале классические. Теперь все больше меня просят играть моих произведений. И между произведениями приходится говорить, и сейчас мне никакого труда не составляет говорить перед аудиторией 200 человек. Когда ты хочешь людям сказать с любовью.
Но как трудно вот в это состояние любви войти.
Где наше Царство Небесное?
Там. И внутри нас, да?
Вот. Оно в нашем сердце. Вы берете и выстраиваете белый замок внутри себя. Начинаете строить по кирпичику. Окна выстраиваете, дверь. Еще выше. Вот уже и башенка поднялась. И так спокойно-спокойно построили храм в сердце. Подождали немножко, и вот должна радость там родиться. В полном спокойствии, без суеты. Ну и потом надо ее отдать, эту радость. Не отдашь, может быть, она плесенью покроется. Все, что наработала, не надо бояться давать.
Слушаем одну из недавних пьес, которые написала Вероника, «Лучи любви».
Что такое исповедь? Ты приходишь в храм, ты приносишь свои разногласия внутренние, ответ уже дан тобою. Ты идешь только за подтверждением. Уже подходя к самому престолу, чтобы исповедаться, ты к Господу идешь, неважно какой священник, неважно в каком ты храме, и ты говоришь с Господом. Вот чтобы так подойти, то, конечно, уже никаких проблем не будет. А там люди, они не выносят неприятности насчет обозрения. Все хорошо. Как дела? Все хорошо. Потом я уже узнаю, что у нее рак второй степени. Но все хорошо. И они прибегают к помощи психологов. Почти что каждый имеет собственного психолога. Огромное количество депрессий. И поэтому я думаю, что наши уклады жизненные, все как у нас есть, это надо, конечно, стараться соблюдать.
И вот это, видимо, очень важно, желание человека исповедоваться. В этом пункте уже начинается путь к исправлению. Вот я хочу, да?
Да.
Можно до поры носить это в себе, вот так вот перетирать, искать. А важно все-таки решиться, вот эта решимость. Я готов сказать, я понимаю, что это вот сейчас надо.
Да, главное, что это же нужно для тебя. Это же не для храма это нужно, не для священника это нужно. Это же спокойствие обретешь. Я к первой исповеди, когда подходила, у меня было, как сейчас помню, 22 негатива. Я все записала на бумажку. А когда ко второй исповеди подходила, у меня уже было 24. Подумала, до чего же я дойду? А потом уже, когда стала подходить к исповеди, бумажку, помню, забыла. И одна женщина очень правильной позиции жизненных. Я говорю, ой, я бы хотела подойти к исповеди, но я бумажку забыла. Она говорит, ну ведь грех-то один. Ты можешь и много написать, но самое сокровенное, оно одно. Иди с этим. И после этого я уже не стала писать. Старалась выкристаллизовывать по возможности. Потому что можно спрятаться за маленькими
поступками.
Поступками, да. И спрятать от самого себя то важное, что тебя
двигало,
что мучает тебя, да.
Это была своеобразная исповедь Вероники Швец. И говоря о личном, она вспомнила отца.
Когда он был еще мальчиком, его мама за ручку водила в храм, как он мне говорил, за 2 километра пешком каждое воскресенье. Он это помнил. А потом жизнь пролетела. И к 75 годам, когда ему был уже очертан путь ухода, он мне сказал, хватит мне 75. Знаешь, может быть, кто-то и больше, а я своих родителей пережил. Он не пошел на операцию. Я к нему не могла подойти с вопросом об исповеди, о покаянии, потому как я знала, какие у него концепции. И мне не хотелось, чтобы он спорил. Хотелось, чтобы он ушел с любовью. Уже в последнее время, когда он не ел 2 недели и не пил почти что, он стал путать меня и сестру по внешности, по имени. И я была в храме, стояла, думала, как это все будет. И ко мне подошла моя подруга Татьяна Горячева. Она говорит, что ты такая печальная? Я говорю, ну вот с папой. Не знаю, как подойти к нему с вопросом покаяния. Столько молюсь. Она говорит, сейчас я помолюсь. Я так подумала, да, я-то каждый день хожу молиться. Ничего не отпускается. Она говорит, ну все, иди проси у папы, чтобы он пошел к исповеди. Я говорю, я не буду, я боюсь. А моя сестра стояла около нас и это все слышала. Она поехала ему поставить укол вечером. Он говорит, папа, можно пригласить священника на покаяние и на исповедь? Он говорит, ну если вы так хотите, приглашайте. Завтра на утро отец Алексей Глинский пришел. Папа лежал уже, он 2 недели не двигался. У него стоял посох около кровати, но он все равно не передвигался. И после исповеди, после причастия, отец Алексей вышел на улицу. Папа подхватился с кровати, взял посох и так стремительно побежал к окну, что я подумала, что он сейчас выбьет этой палочкой окно и выпрыгнет. Я схватилась его просто остановить. Он мне сказал, если бы я знала, что все священники такие, так я бы ходил в церковь. Я говорю, все такие, кто с Богом. Он говорит, ну и слава Богу. И лег. И до последнего он все сам делал по возможности. И вот 2 знаменательных события. Человек, можно сказать, как бы не читающий наши книги, он мне говорит, ты с кем пришла? Я говорю, одна. А кто в белом около тебя? Я говорю, никого. Один раз. Второй раз. Он говорит, кто за моей спиной стоит белым? Я говорю, никого. Я тогда тоже уставшая была. И все пыталась ему почитать Библию. Я говорю, пап, можно почитаю? Нет. Папа, можно почитаю? Нет. В коме лежал 2 дня. Пришла, скромно открыла. Думаю, папа, можно почитать? Он ничего не сказал. Я открыла и стала читать. Когда я подошла уже к последним главам, это было от Иоанна, у него глаза открылись. Как будто бы он так пожалел Христа. Он так удивился, за что, почему. И это для меня было ответом на тот жизненный путь, который я проделала, ну, как бы с разумом, я получила ответ с сердцем от моего отца, Швец Василий Никанорович. И спаси Господи ему за это, что родил и дал мне доказательство того, к чему я пришла своим разумом. Thank you.